Картинка третья. Красная площадь. Маршрут. Ветка «Красная площадь», Игнатий Лукич, «История города», Емельян Пугачев, «Венчание на царство», «Символы и обереги». Небольшой городок Ветка расположен в 20 километрах от Гомеля на высоком берегу реки Сож. Он весь как нарядный ребенок, одет в разноцветное кружево деревянных наличников, ворот с изображениями оленей, медведей, райских птиц, с яркими петухами на коньках крыш и заборах. Капли только что прошедшего дождя умыли город, и радугами еще больше расцветили его старинные и не очень деревянные резные дома с окнами и веками-наличниками, башенками-кокошниками и воротами-улыбками. То ли из-за того, что на улицах почти не встречались железобетонные многоквартирные коробки, то ли благодаря густому, напоенному ароматами цветущих садов и сирени воздуху, то ли от блеска маленьких радужных капель солнышек, но создавалось стойкое ощущение, что я оказалась в другом мире. Как будто с картинки 17 века сошел фрагмент французского квартала Нового Орлеана или купеческого Московского посада. Машина остановилась, тучный усатый таксист повернулся ко мне и пробасил: «Все, хозяйка, приехали. Вот музей, где хранятся старые рушники и прочая рухлядь. Выходи, Красная площадь. Когда закончишь байки слушать, позвони, я тебя обратно в Гомель отвезу». Я выкатилась из такси, подняла глаза и на трехэтажном купеческом доме с тяжелыми бревенчатыми воротами прочла: «Красная площадь 5». Это был Ветковский музей народного творчества. Ильич рядом тоже присутствовал, правда, не в мавзолее, а в виде памятника в пиджаке с дежурной кепкой. Войдя в вестибюль музея, я увидела среднего роста пожилого мужчину, разошедшегося вширь, как река по весне, с окладистой седой бородой и копной непокорных стального цвета волос. «Здравствуйте! Что привело вас в наше захолустье? Желаете послушать экскурсию?» – обратился он ко мне. «Я очень хочу узнать побольше о коллекции старинных рушников». Несколько растерянно замычала я. «Отлично! Сейчас подойдет сотрудница нашего музея, зовут ее Анна Григорьевна, и она с удовольствием покажет вам экспонаты», — продолжил он, несколько нараспев, растягивая слова. «Зовут меня Игнатий Лукич, я, как сейчас принято называться, краевед. Ожидаю учеников местной школы для проведения факультатива по истории края». «Знаете, наверное, это несколько странно прозвучит, но я никак не могу отделаться от ощущения того, что попала в старую посадскую Москву. И дело здесь не только в Красной площади, а в самом духе, что ли», — сбивчиво и не очень уверенно выразилась я. «Да вы не стесняйтесь своих ощущений. Учитесь доверять себе и следовать традиции». Спокойно и привычно, как встревоженному ребенку, стал объяснять мне Игнатий Лукич. «Наш маленький городок Ветка – это действительно ветка той старой патриархальной Москвы, существовавшей еще до Великого Раскола. Реформа патриарха Никона заставила Московскую Русь не только читать церковные книги по греческому образцу и креститься тремя перстами, но и расколола народ, культуру, государственность и духовность земли русской. Одни приняли чуждую культуру правящей элиты, стремящейся в Европу, другие ушли в глухие места, тайные монастыри, скиты и молельные дома, сохранив традицию прежней духовной культуры и государственности. В 1685 году 12 богатейших староверческих родов Московской Руси основали на острове Ветка, на реке Сож, на землях Мозырского воеводства Речи Посполитой город, ставший центром всего русского старообрядчества. По преданию, беглецы плыли по реке и пустили на воду ветку со старинной иконой. Где она пристала к берегу, там и град основали. Надо же, вырвалось у меня. Я читала, что викинги, ходившие на своих дракарах, в том числе и по Днепру, прежде чем пристать к берегу и основать поселение, пускали по реке ветку с деревянной куклой богини, и там, где она прибивалась к берегу, основывали свое городище. Все верно. У староверов, особенно у потомков казачьего воинства, до сих пор сохранилось множество языческих обычаев. Лукич, разгладив бороду, продолжил свой рассказ. В ветке основали Покровский монастырь для 1200 иноков и насельников. При обители возникли мастерские по переписыванию книг, иконописные, по изготовлению окладов из кованого металла, резного дерева и речного жемчуга. Да-да, в Саже вплоть до 20 века добывали речной жемчуг. Люди здесь жили общиной, без помещиков и чиновников, работящие, мастеровые, торговые. Корабли строили на свои верфи и ходили на берлинах с товаром до Босфора. Снабжали все поселения раскольнического толка от дунайских гирл до кубанских плавней и тверских предгорий, от белорусских и прибалтийских лесов до Поморья, Яика и сибирских дебрей, книгами, иконами, окладами, поддерживали деньгами, обучали детей богослужению по староверческому чину. Можете себе представить, что в 30-х годах 18 века в Ветке вместе с посадами проживало около 40 тысяч человек. Для сравнения, это почти треть населения Москвы того времени. Смуту сеяла ветка. Сюда бежали казаки, большинство из которых придерживалось старой веры. Крестьяне-староверы, купцы, уставшие от поборов царских наместников. Два раза казаки по приказу московского царя сжигали и грабили город. Во втором нашествии так называемой царской выгонки принимал участие и Емельян Иванович Пугачев. Тогда-то, по преданию, он и познакомился с раскольниками из Ветки. Поражаясь все больше, я спросила Игнатия Лукича, а какое отношение к староверам и к Ветке имеет Пугачев? Ведь восстание началось среди казачества Яика на Урале. Мой собеседник довольно крякнул, не остался в долгу. Видите ли, в учебниках истории, как имперских, так и советских, об этом было не принято писать. Ведь из-за преследований властей большинство раскольничьих скитов и молельных домов жили тайно. Фактически у людей старой веры тогда функционировала обширная подпольная сеть, раскинувшаяся по всей России веткой, и нити ее сходились уже в городе под названием Ветка. Будучи удачливыми купцами и ремесленниками, в том числе и благодаря своей сплоченности, староверы из Ветки активно снабжали деньгами общины единоверцев и по ту сторону границы Российской империи. А какие ходили толки в те времена среди раскольников? Вероятно, о гонениях истинной христианской веры в антихристовом государстве, где на московском престоле правит немка, величая себя императрицей на манер гонителей христиан, римских тиранов. О том, что за поддержку своего трона она расплачивается со служивым дворянством, землями и крестьянами, которые при этом полностью теряют свою свободу. Остальной же народ не дворянского чина облагается грабительской подушной податью и рекрутчиной. Уважаемых людей унижали, били, оскорбляли прилюдно, заставляли их брить бороды, носить иноземные парики и платья. В моем воображении возникали картины старой Москвы, покуда Лукич, как кот Баюн, продолжал. Возможно, староверы поговаривали также и о том, что на Яике может начаться великая смута, и что казачество повсеместно недовольно притеснениями царицы, фактической отменой их вольницы и значительным ущемлением власти общевойскового круга. Вот тут-то летом 1772 года приезд в Стародубский монастырь близ ветки сильного, не рассиживавшего в остроге бывалого казака, подданного Речи Посполитой Емельяна Пугачева, и мог показаться ветковским старцем перстом Божьим. И замыслили они тогда восстановить справедливость, посадить на царство силами казачества своего царя-единоверца, как это было уже на Земском соборе в 1613 году, когда казаки князя Трубецкого возвели на московский престол также подданного польского короля, юного Михаила Романова. При жизни европейские дипломаты в своей переписке именовали его не иначе, как казачий царь. Вот для этого и было решено прибегнуть ко лжи великой, выдать Емельку Пугачева за царя Петра III, божьим промыслом якобы спасшегося от душегубов, подосланных подлой жонкой его нынешней императрицей Екатериной. И снабдили они Емельяна Ивановича документами, деньгами, и отправили его к отцу Филарету, игумену, мечетную слободу на реке Иргиз, послав слух верный по всем скитам и монастырям старой веры, что под именем Емельяна Пугачева на Русь вернулся законный царь Петр III, и всем единоверцам надобно служить ему верой и правдой. Семейное предание моих земляков повествует о том, что под древними иконами Покровского монастыря один из самых уважаемых людей в мире истинной веры, старец Василий, венчал донского казака Емельяна Ивановича Пугачева на царство российское под именем Петра Федоровича. Здесь же ветки старцы передали Пугачеву одно из четырех знамен Галштинской гвардии Петра III, которыми по прибытию на Иик спасенный царь Петр Федорович смог убедить казаков в своем чудесном воскрешении. Конечно, мы не знаем, как доподлинно складывался и осуществлялся этот план. Так что на Добрянский форпост на российско-польской границе 12 августа 1772 года, скорее всего, Емельян Пугачев прибыл из Ветки, уже будучи посвященным в план будущей войны казачества за восстановление старой веры и вольницы, с уже вполне твердым намерением выдать себя за царя Петра III. Он записался уроженцем Речи Посполитой, Емельяном, сыном Ивана Пугачева. Около 6 недель он пробыл в карантине, после чего комендант Мельников выдал ему паспорт. Смута, капитанская дочка, стрельцы и воеводы, паники бегущие от погромов. Такая далекая и почти забытая история вдруг в устах ветковского краеведа стала родной и близкой. Прибыв на охваченный волнениями Иик, Емельян Пугачев возглавил казачью войну в России за веру царя и отечества. Последней такой войной, как я надеюсь, вы помните, была гражданская война, начавшаяся в прошлом веке после Октябрьского переворота и закончившаяся геноцидом казачества. Большевики не были столь великодушны, как Екатерина, которая, казнив несколько тысяч наиболее активных участников военных действий и урезав казачьи вольности до минимума, не тронула их семьи и таборы, а позволила им служить России, как и прежде. Так что шествовал Петр III по Руси, благословляя народ старым крестом и бородою. А начал он этот путь вблизи Красной площади города Ветки, закончив его рядом с Красной площадью Москвы на болоте. Могилы его нет, и почитают его многие староверы до сих пор за пророка, принявшего мученическую смерть за веру истинную. «Потрясающе! А главное, многое становится на свои места!» – воскликнула я, пораженно услышанным. «Что, например?» – оживился Игнатий Лукич. «Для меня всегда было загадкой, как смог организовать такое грандиозное восстание неграмотный беглый казак, пусть даже обладавший недюжинными способностями вождя. Почему ему поверили люди?» Кто снабжал его деньгами, оружием, информацией? Почему бунт вспыхнул и побежал пламенем, как по ветке? А оказывается, эта ветка существовала не только в моем воображении. Это была реальная разветвленная сеть староверческих поселений, где десятилетиями оттачивались мастерство противостояния властям и искусство конспирации, где были деньги на оружие и собиралась информация о врагах, озвучила я пришедшие мне в голову мысли. Лукич, заговорщицки подмигнув, ответствовал. Вы знаете, в центре староверческой традиции всегда стояли символы и обереги, посланные людям с неба для устройства правильной жизни. Например, город Ветка, ставший столицей мира старой веры, должен был быть устроен в виде ветки и прорасти, как она. Старцы, строго следуя символам, творили историю, события и судьбы. Емельян Иванович Пугачев венчался на царство в староверческой столице вблизи Красной площади наподобие царей московских, совершавших такой же обряд в Москве вблизи Красной площади. Да и венчать на царство можно было только человека с царской, голубой, драконьей кровью, ведь только дракон может жить в пламени царствования». Подождите. Вы хотите сказать, что Пугачев был потомком благородного рода? Совсем растерялась я, воспитанная на идее бедняцкого происхождения народного бунтаря. Несомненно. Иначе старец Василий не смог бы провести обряд венчания на царство. Поэтому-то староверы и приняли Емельяна Ивановича как царя. А вот чья это была кровь? Ведь казаки – это отдельный этнос, а не дети великой вольной разбойничьей степи, в том числе и потомки хазар, не особо жаловавшие попов. При Романовых началось активное ославянивание казаков и насильственное их приобщение к русской ортодоксальной церкви. «Сарынь на кичку» был боевой клич казаков Пугачева, что означает «извините, срань на нас». Так кричали поволжские казаки-разбойники, ушкуйники, грабившие суда, призывая бурлаков, которых они не трогали, бежать к носу судна. Сейчас мы не в состоянии это понять и принять, поскольку символы и знаки ушли из жизни, сохранившись лишь на старинных иконах, книгах, рушниках и поясах. Увы, не осталось в живых тех, кто знал язык этой традиции, мог видеть будущее с помощью древних знаний ткать рушник реальных событий. Ну все, заболтался я с вами. Ребятишки мои собрались, пора начинать урок. Улыбнулся Лукич, да и Анна Григорьевна уже идет. До свидания, приятно было с вами побеседовать. Попрощался он со мной, повернулся и легко, по-мальчишески зашагал вглубь музея.